С возвращением на космическое раскрытие, я ведущий Дэвид Уилкок с нашим специальным гостем Эмери Смитом. Итак, в предыдущем выпуске мы говорили о некоторых генетических программах, в которых ты участвовал, где инопланетную ДНК смешивали с человеческой. И это давало очень жуткие результаты. И ты упоминал гибридов, да. То есть гибридные существа могут иметь качества, которых нет у обычных людей, ты сказал. Верно. Человекоподобные инопланетяне, похожие на нас, со схожей с нами ДНК, отлично подходят для создания гибридов. И, конечно, у них могут быть способности, которых нет у нас, как суперслух, обоняние, вкус. Все чувства могут быть другими или повышенными. И особенно это касается их неврологической системы и мозга. Но они все совместимы с нами. Так что это очень интересно. Но во время тестовой гибридизации все было не так легко. Они делали много ошибок, возникало много мутаций. И они считали, что мутация — это хорошо. Потому что гибриды выходили немного другими. Например, с пониженной когнитивной функцией. И очень вспыльчивыми. Они легко злились. И тогда они создали целую отдельную программу, где существа должны были мутировать. И это был отдельный проект в другом регионе Земли, но он управлялся теми же лабораториями. Они взяли мутации этих генов, этих мутировавших существ, и создали еще больше мутаций. И затем они мутировали настолько, что клетки умирали слишком быстро. Им удалось добавить к ним протеины, чтобы заново оживить тело, хотя мозг был мертв. То есть это похоже на идею зомби. Именно. Теперь, я слышал от других еще до того, как мы с тобой обсуждали программу «Зомби», и Кори Гуд независимо подтвердил, что он знал о ней. Он, может быть, не знал, что она такая масштабная, как то, что ты мне рассказал, но, опять же, ни у кого нет доступа ко всем секретам. Итак, давай поговорим об этом. Наверное, чтобы понимать контекст, нам нужно помнить, что некоторые люди, работающие в этом мире секретных проектов, это представители сатанинской кабалы. Верно? Верно. Знаешь ли ты о группах, которые строили планы сокращения населения? Однозначно, да. И какой у них был мотив для сокращения населения Земли? Какой предлог они использовали? Контроль. Все слишком выходит из-под контроля для них. Слишком много людей, чтобы мочь их контролировать. То есть, сократив население, они могли бы создать идею нового мирового порядка? Да. Люди, у которых такой социопатичный взгляд, какая им от этого польза? Для чего они создают таких гибридов? Ну, судя по всему, они создавались для войны, чтобы забрасывать таких безумных монстров в какой-то регион и убивать людей. Но все свелось к эгоцентричным мотивам кабалы. Я имею в виду, что они вкладывали кучу денег в невероятные подземные сооружения, где выращивались всевозможные монстры с помощью смешивания разных гибридных ДНК. И не забывай, это все потому, что мы смешивали инопланетную ДНК с человеческой ДНК. И не делали это, к примеру, при нужной температуре. И происходили сбои, они мутировали в нечто совсем другое. Потому что все должно быть рассчитано точно. Большинство людей, кто знаком с традиционной уфологией, сразу вспомнят базу Дульсе в Нью-Мексико. Ты когда-нибудь слышал, что такое происходило в Дульсе? Нет, я слышал, что они складировали несколько таких существ. Несколько, в смысле, несколько сотен, но это было на базе не на территории Северной Америки. Это подземная база, и это делалось из соображений безопасности, потому что если бы что-то вырвалось наружу, например, вирус или что-то еще, они не хотели, чтобы это было здесь. Хотя спонсоры все живут здесь, и сами корпорации базируются в США. В первом выпуске ты упоминал какого-то жуткого гибрида человека и медведя, который вырвался и нанес большой ущерб. Это и есть такой проект, или это было нечто другое? Нет, это другое. Они действительно старались сделать такое гибридизированное животное. Но в нем не было человеческой ДНК. Это был зверь, которого можно было программировать. Это был один из проектов софтовой интеграции на самом раннем этапе, чтобы создать суперзверя, воина, который мог бы помогать армии или быть высажен в зону и все разрушить там, до того, как его убьют. И эти гибриды, о которых мы говорим сейчас, у них была инопланетная ДНК, но они выглядели как инопланетяне? Может да, может нет, в зависимости от процента человеческой ДНК. Потому что они должны были быть очень близкими к нам, во-первых, чтобы это сработало. И вот когда происходят мутации, когда ты выходишь за пределы устойчивости человеческого генома, и создание человека из двух разных видов генов. Вот почему у них возникли все эти мутации. Но потом, чем больше ДНК человекоподобных инопланетян они брали, которая была максимально схожа с человеческой, тем лучше у них получалось доводить ее до устойчивого состояния. И что это были за инопланетные генетические компоненты, которые усовершенствовали этих гибридов? Какие у них были особые способности, так сказать? Это может быть что угодно, от высокого роста, повышенного обмена веществ, чтобы не нужно было есть так много. Зрение можно было значительно улучшить. Вкус, все чувства обычно усиливались. И самым главным были когнитивные функции, а также более повышенная осознанность, чем у обычного человека. То есть они были более осознанны, чем обычные люди. У них также был IQ выше человеческого. Когда мы говорим о негативных гибридах, этих зомби-людях, какие аспекты инопланетной ДНК были добавлены и как это влияло на них? Вот что происходит, когда они осуществляют гибридизацию. Много чего может пойти не так. Как я сказал, это может быть обычный температурный фактор, когда они выращивают этих существ. И когда они начинают мутировать, то весь проект идет на смарку. Как только клетка мутирует, она уже не вырастет нормальной. То есть существо будет совсем другим в плане когнитивных функций, в плане... И они добавляют аминокислоты, пептиды, гормоны, и стараются отрегулировать процесс. Если это не получается, они все равно дают клетке расти. И тогда они берут ДНК от нее и увозят на ту, другую базу, в военную лабораторию, и обычно перевозят все существо целиком туда. И это хранится там, чтобы те ученые еще больше все усугубили. Они могут добавить к нему ДНК животных, они могут попробовать создать отвратительное существо. И вот почему я сказал, что это эгоистические амбиции, потому что они вкладывали деньги, но эти проекты не давали никаких результатов. То есть у нас всегда были KPI для всех наших лабораторий. Если ты не достигаешь нужного KPI, твой проект закрывают. Это могло значить просто выполнение квоты или сбор такого-то количества инопланетян и так далее. То есть, возвращаясь к твоему вопросу, в процессе того, как мы растили этих существ, то, какими они получались, зависело от среды и от того, совместимо ли их ДНК или нет. Если нет, то они генетически с помощью частот пытались обмануть ДНК, чтобы заставить ее думать, что она совместима. То есть, если есть программа, которая не приносит желаемых результатов, сразу же, нет никакой немедленной пользы, но эти социопатичные люди из Кабалы смотрят на это по-другому. Они смотрят на это как на новое оружие. Это оружие страха, оружие для депопуляции, то есть они могут легко выпустить пару таких существ, они могут попасть в город, неся вирус, и легко передать вирус человеку. И этот человек также мутирует, правда? Да. Да, тут же. Не мгновенно, но очень быстро. Тогда можно сказать, что медиа уже давно намекают на такой сценарий. То есть, у нас очень много фильмов, и сериалов, как «Ходячие мертвецы». Даже вторая часть «Бегущего в лабиринте» оказалась про зомби. То есть они как будто сообщают нам о том, что у них уже есть, чтобы создать больше страха. Думаешь, это так? Да, все именно так. Но я лично считаю, что хотя у них могут быть тысячи и тысячи этих существ, готовых к действию для любых целей, то есть как бы они ни собирались их использовать, они создают симуляции сценариев заражения в подземных городах, и так далее, используя людей для этого и клонов, и программируемых клонов, которых используют в этих масштабных выпусках таких существ посреди населенного пункта, чтобы посмотреть, что будет. Ты говоришь симуляции? Симуляции. Если честно, я думаю, что это скорее для развлечения кабалы, потому что я не думаю, что инопланетяне позволят чему-то подобному произойти. Я также не думаю, что Альянс позволит этому случиться. Это интересно, потому что у меня есть другой инсайдер высокого уровня, который дал мне много информации о программе зомби, и он сказал, что было множество случаев, когда в Кабале думали, что они вот-вот выпустят что-то такое прямо в гражданское население, и они сталкивались с ангельским вмешательством. Они сталкивались с появлением инопланетян, световых существ, очень продвинутых, которые полностью прерывали любые попытки. И он сказал, что им пришлось закрыть огромные проекты, которые они думали использовать, потому что неважно, как они старались, как они ухищрялись, они не могли получить разрешение, так сказать. Они работают с разрешения. То есть ты думаешь, это правда? Да, это правда. Давай поговорим немного об этих симуляциях, потому что ты упомянул то, о чем мы с тобой много говорили. И это может пугать, но я считаю, что нужно все-таки обсудить это. Опиши, что происходит во время таких симуляций в подземных сооружениях. Что бы мы увидели? Как вид сверху. Это выглядит как студийные декорации для голливудского фильма, где они строят центр, например, Майами, или любого крупного города, и строят несколько кварталов какого-то района. А затем клонированные люди просыпаются там с программами в голове, что они жили там всю жизнь, например. И они не поймут, что они на подземной базе. Они ничего не поймут, потому что они умрут через 10 минут. Или будут инфицированы. И нужно помнить, что это симуляция программы депопуляции. И вот что они хотят узнать с помощью таких симуляций. Насколько быстро мы сможем распространить этот вирус, и как люди будут реагировать. И сколько из них будут бороться, а сколько нет. И кому они будут звонить? То есть, кому они позвонят? То есть, они очень продуманно подходят к этому исследованию. Но я думаю, что это просто большая игра для них. Это просто игра фантазии. Я не считаю, что миллиарды долларов вкладываются в эти игровые проекты. Так что, как заканчивается такая симуляция? Сколько она длится и как она заканчивается? Она заканчивается, когда все люди мертвы. И произошло полное заражение. Итак, мы с тобой говорили о серии фильмов «Обитель зла». Да. Мы смотрели некоторые из них вместе. И как «Обитель зла» связана с этим? Это большая франшиза, их штук 9, наверное, сняли. Но это кабала, это отличное изображение кабалы. Там есть корпорация «Зонд». Да, корпорация «Зонд». И они, по сути, они занимались регенеративной медициной, если почитать оригинальную историю. Они занимались регенерацией клеток для производства кремов для лица. Это интересная история, потому что именно большие фармацевтические компании вовлечены в эти проекты. И это средство испортилось и начало убивать клетки. Но оно в то же время оживляло их. То есть оно убивало их, в то же время оставляло активными. И нужно было убить клетки, чтобы они заново выросли быстрее. Так что это интересная идея. И у них была подземная база где-то на территории США. Очень реалистичная. В фильме. Да, в фильме. Это Улей. Да, Улей. Я не мог поверить, что они показали схему, потому что таких баз в форме улья очень много. Так что это очень точное описание, очень точное. Еще кое-что очень странно в этом фильме. Во-первых, все фильмы «Обитель зла» — это фильмы о зомби. Зомби есть в каждом фильме. Да. Итак, ты смотришь, и у этой корпорации логотип тамплиеров. Они показывают его снова и снова. И затем у них есть этот подземный город. И вот что мне показалось странным, Эмери. Количество реквизита, количество деталей и декораций было просто чересчур. То есть фильму не нужно было столько деталей. И насколько сцены из фильма напоминали то, что ты сам видел? Очень даже напоминали. Это были самые реалистичные декорации, которые я видел. Правда? Да, я был на самом деле в шоке, когда я увидел это, потому что мне не верилось, что они покажут это людям открыто. Такие детали системы безопасности, детали устройства лаборатории, реквизит. Их реквизит повторял реальное оборудование. Комнаты с закрытой вакуумной системой, все эти капюшоны и перчатки, контейнеры для хранения вирусов. Особенно меня поразили собаки, которых они использовали для распознавания веществ, которые содержатся во всех емкостях с вирусом. Если емкость разрушается, то компьютер узнает, что вещество попало в воздух, собаки начинают лаять, сирена включается. Так что все было очень точно. Особенно использование подземной базы. Секретный вход километра за 3 от базы — это очень популярная практика. Два агента, которые смотрят за входом и изображают мужа и жену, также обычная практика. Кто-то может жить по соседству с тобой в пригороде с входом в подземную базу у себя дома, и ты даже не будешь знать об этом. Так что да, это очень интересный сценарий, и все в нем было очень похоже, включая искусственный интеллект. Они очень много его используют сейчас для управления базой, потому что они не доверяют людям. И в фильмах также есть эти монстры-боссы, очень жуткие существа-мутанты. И это не обычные зомби. Да-да, это отличное изображение мутировавших гибридов инопланетян и людей. Они могут вырастать очень большими и очень уродливыми. И у них только одно на уме. И их сознание контролируется. Они программируют их пойти туда-то, убить то-то или разрушить все, допустим. Так что они могут программировать их, так как кора головного мозга у них функционирует. Давай поговорим о контрмерах, которые были предприняты даже людьми, чтобы остановить это. Ну, как я сказал тебе раньше, все, что может уничтожить 70-75% населения, инопланетяне не допустят. Если они выпустят такой вирус, он может уничтожить почти все население. Если, конечно, у тебя нет антител против него. Поэтому я думаю, этого не произойдет, во-первых. И во-вторых, даже если произойдет, я уверен, что позитивные группы и Альянс уже имеют антиген, который можно выбросить в атмосферу, и ничего не произойдет. Я думаю, они прикрывают нас. А Альянс проникал в эти базы и закрывал их, потому что я слышал об этом. Да-да, они проникали туда, у них там много внедренных агентов, наблюдающих, куда все двигается. И они защищают наши интересы, без сомнения. И вот почему я не беспокоюсь об этом. Так что это скорее игры эго, как я сказал. Да. Я слышал от других инсайдеров, что каждый раз, когда Кабала пытается сделать даже немного таких операций, они тут же натыкаются на препятствия, и у них ничего не выходит. Они не могут так же, и потому что они пытаются смешать ДНК. И как я сказал, они сталкиваются с большими проблемами, делая это. И, конечно, взять, например, собак. Можно сделать любых собак, любой породы, каких хочешь. И они все могут рожать щенков. И они все произошли от волка. Да, они все происходят от одного волка. И вот что они не понимают, что ты не можешь сочетать мутирующие инопланетные ДНК с человеческой, с другими мутирующими ДНК, с другими человеческими клетками и получить что-то из этого. Потому что они точно не произошли от кого-то одного. Окей, скажи тогда вот что. Если мы эволюционируем в расу, которая будет путешествовать в космосе, это уже есть у нас есть технологии, они просто не раскрыты большинству из нас. То точно так же, как у нас есть разные расы на Земле, которые на самом деле, по словам некоторых инсайдеров, расы на Земле отличаются друг от друга гораздо больше, чем расы на других планетах. Что инопланетяне между собой выглядят более похожими друг на друга, чем мы. Это правда? Однозначно, да. Мы очень разнообразное сообщество. У нас много разных генов от разных инопланетян, но мы все равно можем смешиваться между собой и производить потомство. У нас очень разные гены, это верно. И когда мы вырастем и вступим в галактическую семью, как это будет работать в плане репродукции с другими людьми, которые могли эволюционировать на других планетах? Это возможно, исходя из твоих знаний? Исходя из моих знаний, это возможно на 100%. Это точно так же, как с собаками. Есть много разных пород собак и много разных рас людей. Но на самом деле, мы происходим от одного корня. И как ты думаешь, это будет разворачиваться в плане нашей эволюции со сменой условий на Земле? Я не знаю, слышал ли ты об этом, но мы много говорили с другими об изменениях на Солнце и в Солнечной системе. И что условия жизни на Земле будут совсем другими. Ты слышал о том, что Солнечная система проходит период изменений? Да, ты имеешь в виду вспышку на Солнце и влияние ближних к нам планет? Происходят большие изменения в Солнечной системе, да, однозначно. И на нас это повлияет. На наши световые тела это повлияет. И ты думаешь, что если мы начнем контактировать с другими расами, и у нас начнут возникать межрасовые браки, что это может и быть тем, как человечество эволюционирует? Не только эволюционирует, это то, как человечество выживет. Что позитивного это принесет? Давай предположим, что мы встретим расы, которые гораздо более развиты духовно, чем мы. Если мы соединим, например, возьмем греческую мифологию. Там есть боги, есть то, что они называют людьми, есть герои. И герои — это дети богов и людей. Но герои — это, например, Геркулес. Это люди с поразительными способностями. И они даже не полностью боги. Знаешь ли ты о людях, которые могут иметь способности вроде тех, что, например, у богов в греческой мифологии? Да. И какие сверхспособности это включает? Ну, то, что мы знаем из истории, как левитацию, отсутствие потребности есть, подобные вещи, способность производить свет и огонь, способность перемещаться в космосе, способность переносить более экстремальные температуры, не нуждаться в кислороде, билокация, да, билокация. Телепатия. Да, телепатия и многие когнитивные функции, которых нет у нас, которые просто настолько превосходят наши, что мы даже не поймем их, потому что они могут подключаться к космосу. Ты думаешь, в какой-то момент такие люди могут намеренно начать смешиваться с нами ради общего блага, как в истории с героями? Я думаю, да, и мы, земляне, и есть супергерои Вселенной, веришь или нет. Они смотрят на нас, как на супергероев. Потому что если нас не будет, не будет и их. Они смотрят на нас и говорят, вау, они могут чувствовать вкус, и слышать, и видеть, и обонять. И некоторые из них не знают, каково это. У некоторых из них нет системы пищеварения, потому что их планетарная атмосфера дает им все, что им нужно. Поэтому на нас смотрят как на героев, как ни странно. Мы смотрим фильмы и смотрим на инопланетян и говорим, они такие потрясающие, но они смотрят на нас и говорят то же самое. Есть очень много упоминаний о шишковидной железе во многих древних культурах. Это железа в центре мозга. Я изучал ее физиологию. Я знаю, да. И в ней есть сетчатка и вода. И мы слышим от разных инсайдеров также, что эта железа работает как звездные врата. И что если у нас будет активированная шишковидная железа, мы будем как боги и можем пойти куда угодно. Итак, ты не думаешь, что с этими расами в космосе и тем, насколько они развиты, что мы не используем свой полный потенциал до конца? Да, у нас есть все, что у всех. Мы просто еще не активировали это. И это забавно, потому что мы и есть супергерои, у нас даже больше способностей, веришь или нет. То есть, если мы только сможем найти этот код и получить загрузку, вознестись правильным образом, мы можем стать вспышкой света, быть в этом теле или любом другом. Одна из интересных вещей, которой с нами поделился Кори Гуд, это информация о том, что многие инопланетные группы и те, кто больше похож на людей, которых в их программе называли генетическими фермерами, судя по всему, брали лучшие гены, отвечающие за вознесение, и смешивали их вместе здесь, и что у них было 22 больших программы на Земле. Думаешь, возможно, что... Потому что, по сути, ты сказал это. Может, не так детально, как я, но... Ты думаешь, Земля может быть неким садом, в котором эти продвинутые способности были помещены в нас для будущей активации? Да, именно так. Это утроба, в которой мы все еще растем и развиваемся в ожидании активации. И обращаемся или выражаем намерение активироваться. И мы приглашаем другие цивилизации, чтобы они поучаствовали с нами в этом. Когда я читал «Закон одного», у меня начались опыты, я начал слышать голоса, которые были позитивными, давали мне позитивные советы. И они называют это настройкой. И мне интересно, думаешь ли ты, что даже не беря физическую репродукцию, просто даже находиться в присутствии продвинутых человеческих рас, просто разговаривать с ними, находиться в их присутствии, начнет активацию? Еще как начнет. Поле, которое ты излучаешь, находится везде. И, конечно, прямо здесь, наиболее сконцентрировано. Поэтому нахождение в чем-то поле, кто-то приходит домой злой, и все начинают злиться, или кто-то приходит веселым, и все становятся веселыми. Это то же самое, это влияет на твою частоту и меняет твою ДНК. Когда ты находишься рядом с людьми, рядом с которыми ты хочешь быть, и находишься рядом с существами, у которых более высокая частота, чем у тебя, потому что это поднимает твою частоту, потому что тебе нужно подняться до их частоты. Я помню разговор с Генри Диконом, который был первым большим инсайдером космической программы, с кем мне довелось поговорить. К сожалению, он не смог выступить публично сейчас. Он выступил немного в 2009 году на конференции, после того, как мы общались с ним 2 года, и мы очень много всего обсуждали. И он сказал, что чувство любви и покоя рядом с некоторыми инопланетянами было настолько сильное, что оно доводило тебя до слез. Да, это накрывает. Во время первой встречи тебя охватывает чувство любви и сострадания. Ты даже не можешь говорить. Ты просто настолько наполнен этим чувством радости. Ты начинаешь плакать, ты можешь опуститься на колени или даже потерять сознание. Это настолько мощно. Из-за того, что эти инопланетяне, не все, но многие из них, испытывают это сострадание к нам. И они излучают к тебе такую любовь, что ты не можешь даже... У тебя просто наворачиваются слезы, и ты смеешься и плачешь одновременно. Это чудесный опыт. Это удивительно. Да. Ну что ж, я хочу поблагодарить тебя снова за смелость раскрыть то, что происходит. Я верю, что когда мы говорим правду власти, мы даем власть правде. Спасибо, Эмери, за разговор. И спасибо, что смотрели нас. Это «Космическое раскрытие». Я ведущий Дэвид Уилкок. И я беседовал с Эмери Смитом.